Чарльз Диккенс. Сверчок у очага. Хорошенькая молоденькая женщина, я должен сказать тебе, мой любезный читатель, что она была и хороша, и молода, хотя и чересчур полна, но это ничего не значит. Я любитель полных женщин. Ну да, стало быть, хорошенькая молоденькая женщина встала, зажгла свечу, взглянула на косаря, скосившего уже очень большое количество минут, и посмотрела в окно. Но по случаю царившей на улице темноты она ничего не могла разглядеть, за исключением своего хорошенького личика, которое отражалось в окне. Что касается до меня, то я нахожу, что ей долго бы пришлось искать второе такое хорошенькое личико, какое она увидела в стекле окна. Если бы ты видел это личико, мой любезный читатель, то ты, наверное, бы согласился со мной. Когда она вернулась снова на свое прежнее место, чайник и сверчок все еще соперничали между собой и пели всю ту же самую песнь. Сверчок положительно заглушал чайник, но тот, к своему собственному счастью, был до такой степени занят собой и воображал себя таким певцом, что даже не замечал, что соперник его затмил, а продолжал все по-прежнему петь. Состязание все продолжалось. «Чири-чири-чири!» — зачирикал сверчок, заглушая чайник. «Зум-зум-зум!» — загудел чайник, напоминая собой громадных размеров волчок. «Чири-чири-чири!» — зачирикал сверчок и скакнул за угол очага. «Зум-зум-зум!» — продолжал гудеть чайник, не желая отставать от сверчка. «Чири-чири-чири!» — чирикал сверчок еще громче. «Зум-зум-зум!» — гудел чайник, не торопясь и совершенно спокойно. «Чири-чири-чири!» — чирикал сверчок. Теперь уж ясно было, что он желал затмить своего соперника. «Зум-зум-зум!» — ответил чайник, все еще не уступая сверчку. Наконец и чайник, и сверчок до того увлеклись, что ни тот, ни другой ни на секунду не умолкали. Вследствие этого произошло такое смешение звуков, что надо было бы иметь совершенно особенную голову, а не такую обыкновенную, какая у меня или у тебя, мой любезный читатель, чтобы различить, кто в конце концов гудел, а кто чирикал. Чирикал ли сверчок и гудел ли чайник, или же наоборот, гудел сверчок, а чирикал чайник. С полной достоверностью я могу сказать только то, что и чайник, и сверчок внезапно, как бы под влиянием одного и того же побуждения, перестали ссориться и затянули веселую приветственную песнь, которую, как они надеялись, затянет и луч света, падавший из окна прямо на улицу. Этот луч света должен был первым приветствовать того, кто во мраке ночи приближался теперь к своему дому, и ему сверчок и чайник поручили первому спеть следующую песнь. «Добро пожаловать, мой старичок! Добро пожаловать, мой мальчик!» Как только луч света исполнил поручение сверчка и чайника, последний был сдвинут с очага, по той причине, что вода, чересчур сильно кипевшая, начала выливаться из чайника и брызгать на очаг. Итак, чайник все-таки должен был уступить место сверчку. Сняв с очага чайник, миссис Пирибингл выбежала во двор, где сразу поднялся такой шум и гам, что, собственно, своего слова нельзя было расслышать. Тут раздавался и скрип колес, и топот лошадей, и чей-то мужской голос, и лай собаки, и писк запеленутого младенца. Откуда и каким образом запеленутый младенец попал на руки миссис Пирибингл, этого я не сумею тебе сказать, мой благосклонный читатель. Но факт тот, что когда миссис Пирибингл вошла снова в комнату, у нее на руках оказался младенец, которым она, по-видимому, чрезвычайно гордилась. Эта гордость была особенно заметна на ее лице, когда к ней подошел плечистый высокий мужчина, который на вид был гораздо старше ее. Он бережно взял ее за талию, подвел к камину и поцеловал ее. Ему при этом надо было чрезвычайно низко нагнуться, Но чтобы поцеловать такую хорошенькую женщину, стоило нагнуться, даже если бы кто-нибудь был еще выше ростом, чем этот мужчина, и даже если бы ему было гораздо труднее согнуть спину, чем ему. «Господи, помилуй, Джон, однако, на что ты похож? Я вижу, погода тебя ловко отделала», — сказала миссис Пирибингл. «Да, видно было, что человек этот находился на улице в очень дурную погоду. Густой туман прилип к его ресницам и в виде капель висел на них, а на бороде виднелась даже целая радуга, когда огонь падал на капли росы, висевшие на ней». «Да, видишь ли, Дот», — ответил Джон, медленно снимая шарф со своей шеи и грея у огня руки. «Погода не летняя, поэтому не мудрено, что я очень озяб». «Зачем ты называешь меня Дот, Джон?» «Я этого терпеть не могу», — сказала миссис Пирибингл, но между тем она сделала при этом такое довольное лицо, что всякий, кто взглянул бы на нее в эту минуту, тотчас увидел, что она говорит совсем не то, что думает.
«Ну а что же ты такое? Разве ты не Дот?»
«По-английски — точка», — сказал Джон, глядя на нее с улыбкой и прижимая ее к себе своей сильной громадной рукой так нежно, как только мог.
«Разве ты не точка? Совсем маленькая точка. А вон...»
— он взглянул на ребенка, которого она держала на руках. «А вон еще и точечка.
Видишь ли, как я ловко сострил, или, вернее, почти сострил, был близок к тому, чтобы сострить».
Нужно сказать, что этот неуклюжий, но крайне симпатичный Джон, передвигавшийся с места на место очень медленно и вообще почти никогда и ни в чем не торопившийся, очень часто был близок к совершению того или другого важного дела, но очень часто по своей медлительности не совершал его. Удивительный человек был этот Джон. На вид он был неуклюжий и суровый, а душой нежный. На словах не бойкий, а на деле добрый, по уму не глупый, а между тем в жизни чрезвычайно скромный и нерешительный. «О, мать природа, дай нам, твоим детям, ту настоящую истинную поэзию души, которая таится в сердце этого перевозчика, этого простого перевозчика, и тогда мы спокойно можем вести ту жизнь, полную прозы, которую нам волей-неволей приходится вести. Если душа наша будет полна такой поэзии, какая жила в душе Джона, то мы можем только благодарить тебя и благословлять». Но как мила была Дот в то время, как она с ребенком на руках стояла пред мужем и смотрела на него. Дитя ее было такое же хорошенькое, как и она сама. Оно было похоже на куколку, на прелестную куколку. Дот с обдуманной кокетливостью сначала заглянула в камин, затем склонила свою хорошенькую головку на бок с тем, чтобы через несколько секунд снова поднять ее и не то с аффектацией, не то с естественностью прижать ее к широкой груди своего мужа. Приятно было видеть, как этот неловкий и неуклюжий человек прилагал все старания, чтобы уложить эту хорошенькую юную головку на своей груди как можно удобнее, как он заботился о том, чтобы служить твердой, крепкой подпорой для этой легкой тяжести. Приятно было видеть, как юная Тилли Слоубой, стоявшая поодаль от этой группы и ожидавшая, пока ей дадут ребенка, которого она нянчила на руки, глядя на эту картину семейного счастья, наслаждалась ею и положительно впивалась в нее глазами. Не менее приятно было видеть, как перевозчик Джон, после того, как жена его обратила его внимание на ребенка, сначала хотел было взять его на руки, но затем, как бы боясь раздавить его своими большими неуклюжими руками, только нагнулся и принялся внимательно глядеть на него. Его в данную минуту легко можно было сравнить с громадной добродушной собакой. Она, наверное, с таким же удивлением глядела бы на своего щенка, в особенности же, если бы она увидела, что это не щенок, а какая-то маленькая канарейка. Не правда ли, Джон, какое это хорошенькое дитя? И как оно красиво, когда оно спит, — сказала миссис Пирибингл.
Очень хорошенькое, — ответил Джон. Очень-очень хорошенькое. Оно, вероятно, постоянно спит, не правда ли?
Джон, боже мой, да что ты говоришь? Да разве возможно, чтобы ребенок спал беспросыпно?
Сказал Джон в раздумье, поглядывая на ребенка. А я полагал, что он постоянно спит, так как у него глаза постоянно закрыты. «Агу!» — воскликнул он вдруг.
«Боже мой, Джон, что с тобой? Как ты меня испугал? Мне кажется, что ребенку вредно глядеть снизу вверх, не правда ли? Посмотри, как он заморгал обоими глазами за раз. И посмотри-ка, что он выделывает ротиком. Он открывает его, словно он рыбка, золотая рыбка. Ты не заслуживаешь чести быть отцом семейства, право не заслуживаешь этой чести», — сказала Дот с достоинством опытной пожилой женщины. «Да в сущности, откуда тебе знать, что детям полезно, а что им вредно? Ты, я думаю, даже не знаешь, какие у детей бывают болезни, мой дурачок». Она переложила ребенка на левую руку, похлопала его слегка по спине, вероятно, с гигиенической целью, и затем, смеясь, подергала мужа за ухо.
«Да, Дот, ты совершенно права. Что касается до ребят, так в этом деле я мало понимаю», — сказал Джон, снимая свое пальто. «Я знаю только, что мне пришлось сегодня сильно бороться с ветром. Ветер холодный, северо-западный, и он дул мне все время прямо в лицо. Мне это было крайне неприятно».
«Бедный, бедный Джон, бедный, бедный муженек», — воскликнула миссис Пирибингл, быстро засуетившись. «Тилли, Тилли, возьми моего прелестного ребенка. Мне надо похлопотать по хозяйству. Возьми, возьми его, иначе я готова задушить его своими поцелуями. Отстань, боксер, отстань, противная надоедная собака», — обратилась она к собаке. «Погоди, Джон, я заварю тебе сначала чай, а затем помогу тебе завязывать и убирать пакеты. Я буду прилежна, как пчела. Ты знаешь басню о пчеле? Ты учил ее в школе?» «Ну, как она начинается? Маленькая пчела, маленькая пчела. Ну, говори, что делала пчела? Ты, вероятно, помнишь эту басню? Да знал ли ты ее когда-нибудь?»
«Знал-то я ее, знал. Да только не твердо», — ответил Джон. «Я сказал бы тебе ее, пожалуй, но боюсь, что не вспомню ее всю до конца и наполовине собьюсь».
«Ха-ха!» — громко засмеялась Дот. Она смеялась таким веселым смехом, какого никто, наверное, никогда не слыхал. «Ах ты мой милый глупый старичок! Право, Джон, ты совсем глупый старичок!» Джон не возразил на это ни слова и вышел в сени, чтобы справиться у мальчика, бегавшего взад и вперед пред окном с фонарем в руках и изображавшего собой блуждающий огонек, покормил ли он лошадь. «Если бы я, любезный читатель, дал тебе мерку этой лошади, то ты бы никогда не поверил, что может существовать на свете такая толстая лошадь. А что касается до ее лет, то смело можно было причислить ее к числу допотопных лошадей. Боксер, который вполне ясно сознавал, что он должен изъявлять свое расположение не только одному члену той семьи, в которой он жил, а всем без исключения, подбегал то к одному, то к другому, и рыскал из стороны в сторону, то выбегая на улицу, то снова возвращаясь в комнату. Выбежав на улицу, он сначала подскочил к лошади, которую около конюшни чистили соломой, затем сделал вид, что он хочет броситься на свою хозяйку, но, не добежав до нее, сразу остановился на месте. Затем он кинулся в комнату и, подбежав к Тилли Слоубой, сидевшей на низкой скамейке у камина и державшей на руках младенца, сунул ей свою холодную мокрую морду прямо в лицо, вследствие чего та вскрикнула. После этого он начал приставать к малютке, не давая ему ни на минуту покоя.
Когда его, наконец, удалось отогнать от ребенка, он, обойдя со всех сторон очаг, улегся возле него, как бы желая остаться на этом месте на всю ночь. Но не прошло и нескольких секунд, как он снова вскочил, поднял хвост, или, вернее сказать, только идею хвоста, которым он был украшен, и, очевидно, вспомнив, что он обещал кому-нибудь явиться на свидание, быстро снова выбежал на улицу. «А вот и вода в чайнике кипит», — сказала Дот, бегая взад и вперед по комнате и суетясь, как дитя, занявшееся своим кукольным хозяйством. «А вот и остатки ветчины, а вот и масло, и хлеб с корочками. Кушай все, что хочешь. А вот и корзинка с ручкой для маленьких пакетов. Джон, принес ты с собой пакеты? Ну где же ты, Джон? Что же это ты не идешь? Ах, Тилли, сделай милость, не урони ты только ребенка за решетку камина. Прошу тебя, будь осторожна». Я должен здесь заметить, что мисс Слоубой обладала редкой способностью подвергать жизнь этого младенца всевозможным опасностям. Несмотря на то, что она с жаром старалась доказать, что миссис Пирибингл совершенно напрасно тревожится, что она никак не может уронить ребенка, молодая мать не могла быть уверена ни на одну минуту, что ребенок не вывалится из рук Тилли. У Тилли была очень некрасивая фигура. Она была чрезвычайно худа. Грудь у нее была плоская, как доска, а плечи необыкновенно острые, так что платье на ней висело точно на вешалке. Можно было думать, что оно нет-нет да свалится. На ней было фланелевое платье совершенно особого покроя. Ее костюм производил оригинальное впечатление, так как у нее на самой спине из-под лифа вылезал совершенно выцветший, когда-то, по всей вероятности, зеленого цвета корсаж. Тилли Слоубой постоянно удивлялась всему, что вокруг нее происходило, и беспрестанно восторгалась как наружностью, так и внутренними качествами своей госпожи-младенца, которого она нянчила. По ее мнению, на свете не было более совершенного земного существа, чем ее госпожа. Все маленькие ошибки и все промахи, которые она делала, ей можно было простить только ради того, что она была до такой степени предана своей госпоже. Это делало честь ее сердцу и уму. Но бедному младенцу порой приходилось страдать по этому поводу. Восторгаясь своей госпожой и выпучив на нее глаза, она часто совершенно забывала, что на руках у нее ребенок, и наталкивалась вместе с ним на двери, шкапы, перила лестниц и столбы у кровати. Разумеется, головке малютки таким образом ежеминутно грозила опасность, и ей приходилось ежедневно знакомиться с каким-нибудь твердым предметом. И все это благодаря тому беспредельному восторгу и удивлению, которым была полна душа Тилли. Она питала к миссис Пирибингл неограниченную привязанность за то, что эта молодая хозяйка обращалась с ней так хорошо, и была положительно в восторге, что попала в такой приличный, в такой порядочный дом. Вероятно, это происходило от того, что Тилли не была избалована. Родителей своих она совсем не знала. Ее отдали в воспитательный дом, а оттуда она и поступила на место к Джону Пирибинглу. Если бы ты, любезный читатель, видел, как миссис Пирибингл помогала мужу нести корзинку с пакетами, то есть, вернее сказать, как она только прикладывала к ней свои ручки, так как корзинку нес только Джон, то ты, наверное, потешался бы над этим точно так же, как и ее муж.